Только боги ведают, как маме Сэма Ваймса удавалось наскрести пенни в день, который был необходим для обучения в школе классной дамы, где заправляла мадам Чуток. Мадам Чуток была подлинным воплощением классной дамы, пышнотелой, будто созданной из зефира. Она с мягким пониманием относилась к тому, что мочевой пузырь маленьких мальчиков бывает так же коварен, как мочевой пузырь стариков, и, в общем и целом, обучала основам алфавита, применяя минимум жестокости и максимум зефирности. Как и положено всякой уважающей себя классной даме, она держала гусей. Позднее, став постарше, Ваймс задавался вопросом, носила ли мадам Чуток под бесконечными слоями нижних юбок красные в белый горошек панталоны. Зато она точно носила чепец, и смех ее походил на грохот дождевой воды по водостоку. Проводя урок, она неизменно либо чистила картошку, либо ощипывала гусей. В его сердце до сих пор хранилась память о мадам Чуток, у которой в кармашке могла вдруг найтись мятная конфетка для мальчика, способного произнести алфавит от первой до последней буквы, даже задом наперед. И нельзя не испытывать благодарность к женщине, научившей тебя не бояться. В ее крохотной гостиной была одна книжица, и когда мадам впервые дала ее юному Сэму почитать, он дошел до седьмой страницы и замер от ужаса. На странице этой был нарисован гоблин. Веселый гоблин, сообразно написанному в книжке. Смеялся ли он, сердился ли, был ли голоден, собирался ли откусить ему голову. Юный Сэм Ваймс не стал выяснять. И остаток утра провел под креслом. Нынче он оправдывал себя тем, что, насколько он помнил, большинство других детей чувствовало то же самое. Взрослые часто совершают ошибки, когда дело касается детской непосредственности. Однако мадам Чуток после урока посадила Сэма на колени, всегда чуточку влажные, и заставила взглянуть на гоблина по-настоящему. Он состоял из множества точек, крошечных точек, если приглядеться. И чем больше ты приглядывался к гоблину, тем более нездешним он казался. Посмотри на него внимательно, и он утратит всю свою способность пугать.
«Я слышала, что они несчастные, неудачно скроенные создания», — грустно сказала мадам. «Недоделанный народ. Или так только говорят. Просто счастье, что нашему гоблину было чему радоваться».
Позднее, поскольку Сэм был хорошим мальчиком, она сделала его ответственным за классную доску. Первый случай, когда кто-то доверил ему что-нибудь.
«Добрая старушка, мадам Чуток», — думал Ваймс, стоя в сумрачной пещере перед рядами безмолвных торжественно-печальных гоблинов. «Я принесу на вашу могилу целый мешок мятных конфет, если выберусь отсюда живым». Он прочистил горло. «Ну что ж, парень, похоже, перед нами гоблин, который побывал в заварушке». Он посмотрел на тело, а потом на Финни. «Может, вы потрудитесь сказать мне, что вы тут видите, старший констебль?»
Финни, казалось, вот-вот начнет трясти.
«Сэр, я предполагаю, что оно мертво, сэр».
«И как вы пришли к этому заключению, скажите на милость?»
«Потому что его голова отделена от тела, сэр».
«Да, обычно мы считаем это признаком того, что пострадавший действительно мертв. Кстати, сынок, веревку уже можно отвязать. Не сказал бы, что здесь самое лучшее освещение в мире, но оно здесь есть. Еще что-нибудь заметили, старший констебль?»
Ваймс старался говорить ровным голосом, не повышая тона.
«Ну, сэр, оно сильно порезалось, сэр».
Ваймс улыбнулся, чтобы подбодрить юношу.
«И что вы заметили насчет уран?»
Финни слишком суетился. Но с молодежью так частенько бывает поначалу. Так сильно приглядываются, что забывают увидеть.
«Вы все правильно делаете, старший констебль. Не могли бы вы осуществить экстраполяцию?»
«Сэр? Экстраполяцию? Сэр?»
«Сделать логический вывод. Почему у кого-то могут быть сильно изрезаны руки? Подумайте над этим».
Финни задумался, губы его шевелились, а затем скривились в ухмылке.
— Гоблин защищался руками, сэр.
— Молодец, парень. — А тот, кто защищается голыми руками, делает это потому, что у него нет щита или оружия. Со своей стороны готов поклясться, что голову ему отрубили, когда он лежал на земле. Не могу сказать, чем именно, но мне кажется, тут была скорее преднамеренная разделка, нежели поспешный скользящий удар. Кругом бардак, но, заметь, ни капли крови, хотя живот явно был вспорот. Тут Ваймс был застегнут врасплох. Рассмотрев внимательно рану на животе этого гоблина, я узнал о нем то, чего предпочел бы не знать.
— И что же это, сэр?
— Он — это она. И она попала в засаду или, может, в ловушку. И еще, — прибавил он мысленно, — у нее не хватает пальца. И вот уже спустя некоторое время это становится не просто мертвым телом, а головоломкой. Ваймс опустился на корточки рядом с телом жертвы. Но не слишком скоро и ненадолго. А вслух он сказал: «Взгляни на отметины у нее на ноге, парень. Я полагаю, она попала в селок для кроликов, возможно, потому что убегала от кого-то». Ваймс поднялся так стремительно, что гоблины, наблюдавшие за ним, отпрянули. — Боги милостивые, сынок, нельзя творить подобное даже в деревне. Существует же какой-то кодекс. Вы убиваете самцов, но не самок, верно? И ведь это не случайно, не спонтанно. Кто-то хотел выпустить побольше крови из этой девушки. Зачем, скажи на милость? Ваймс не знал, что ответил бы Финни, не будь вокруг толпы мрачных гоблинов, и это было даже к лучшему. Это убийство, сынок, преступление, караемое смертью. И знаешь ли ты, почему оно было совершено? Готов поспорить на что угодно. Его совершили для того, чтобы констебль вот-вот ли, действуя согласно полученной информации, обнаружил много крови в перелеске мертвеца, где командор Ваймс, по-видимому, должен был встретиться с надоедливым кузнецом, и поскольку оба они люди вспыльчивые, весьма вероятно, что один напал из засады на другого, да?
Таков был обоснованный вывод, сэр. Вы должны признать это.
Разумеется, я признаю. И это оказался совершенно ублюдочный вывод, и теперь твоя очередь признавать.
Да, сэр, я признаю и прошу прощения. Хотя я бы все-таки обыскал это помещение, чтобы найти какие-то следы мистера Джефферсона.
Финни глядел пристыженно, но вызов вспыхивал в его глазах. — И почему вы хотите это сделать, старший констебль? Финни выпятил подбородок.
— Потому что однажды уже выставил себя полным дураком и не собираюсь делать это снова. К тому же, сэр, вы можете ошибаться. Эта бедная девушка могла и подраться с кузнецом. Возможно, я не знаю, но я точно знаю, что... Если не проведу расследование здесь, в данных обстоятельствах, то кто-нибудь важный обязательно спросит меня, почему я этого не сделал. И этим человеком будете вы. Не так ли, командор?
Достойный ответ, юноша. Я должен признаться, что выставлял себя полным дураком столько раз, что и не сосчитать. Так что разделяю ваши чувства.
Ваймс снова посмотрел на тело. И вдруг у него возникла срочная надобность узнать, что сделал Вилликинс с тем окольцованным когтистым пальцем, который они обнаружили минувшей ночью. Чувствуя смущение, он сказал собравшимся вокруг гоблинам: «Я уверен, что нашел украшение, которое принадлежало этой девушке, и, разумеется, я верну его вам». Бесстрастная орда не выразила ни малейших признаков благодарности. Ваймс обдумал это определение. Орды нападают, убивают и грабят. А эта компания походила на кучку обычных встревоженных людей. Командор подошел к старому седому гоблину, который, наверное, уже тысячи лет не выходил на поверхность, и сказал: «Я бы хотел подробнее смотреть это место, сэр. Соболезную в связи с кончиной этой молодой леди. Обещаю, убийца не уйдет от правосудия».
«Травы и суп!»
Снова пронеслось эхо по всей пещере. Старый гоблин шагнул вперед и коснулся рукава Ваймса.
— Мрак твой друг, мистер Полишай. Я слышу тебя, ты слышишь меня. Во мраке ты можешь идти, куда пожелаешь. Мистер Полишай, пожалуйста, не убивай нас.
Ваймс посмотрел мимо гоблина на ряды у того за спиной. Большинство его сородичей были тощими, как грабли. И этот, ну, вождь, видимо, который выглядел так, словно разлагался на ходу, просил не обижать их. Сэм вспомнил рассыпанные цветы, простывший чай с бергамотом, нетронутую трапезу. Они пытались спрятаться от меня. Он кивнул и сказал: «Я не нападаю на тех, кто не нападает на меня, сэр, и не начну сегодня. Можете рассказать мне, как случилось, что эту девушку убили?»
«Ее подбросили к нам в пещеру прошлой ночью, мистер Полишай. Она ходила проверить кроличьи силки. Швырнули, как старые кости, мистер Полишай, как старые кости. В ней не осталось крови, как старые кости».
«И как ее имя?» Старый гоблин потрясенно посмотрел на Ваймса и, чуть помедлив, сказал:
«Ее имя — приятный контраст оранжевых и желтых лепестков в цветке утесника. Спасибо тебе, мистер Полишай, человек мрака».
«Боюсь, я только начал расследование этого преступления», — сказал Ваймс, чувствуя непривычное смущение.
«Я хотел сказать, мистер Полишай, спасибо тебе за веру, что у гоблинов есть имена. Мое имя — стук дождя по сухой земле. Она была моей второй женой».
Ваймс вгляделся в его сморщенное лицо, которое только мать могла бы выносить и, может быть, даже любить, в поисках признаков гнева или скорби. В нем была лишь печаль и безнадежное смирение с тем, что мир таков, каков он есть, и с этим ничего не поделаешь. У гоблина были шрамы на ногах. Поймав взгляд Ваймса, он пояснил:
«Они засылали в пещеры голодных собак, мистер Полишай. Хорошие были дни. Мы ели в волю».
«Это моя земля», — сказал Ваймс. «И я думаю, что смогу проследить за тем, чтобы вас здесь не тревожили». Что-то похожее на смешок пробилось на поверхность из клочковатой бороды старика-гоблина.
«Мы знаем, что такое закон, мистер Полишай. Закон есть земля. Ты говоришь, это моя земля, но не ты сделал землю. Не ты сделал овец, не ты сделал кроликов. Нашу пищу не ты сделал коров или лошадей, но ты говоришь, это все мое. Это не может быть правдой. Я сделал свой топор, свои горшки, и они мои. То, что на мне надето, мое. Любовь была моей. Теперь она ушла. Я думаю, ты хороший человек, мистер Полишай. Но мы видим поворот времен. Может, 100 или 200 лет назад существовало в мире то, что люди называют дикой местностью или пустошью, ничьей землей. И мы жили в таких местах, мы ничей народ. Появилась раса троллей, раса гномов, человеческая раса. И мне жаль, что раса гоблинов оказалась не такой проворной».
Кто-то потянул Ваймса за рубашку, но этот раз это был Финни.
«Нам бы лучше уйти сейчас, сэр».
Ваймс обернулся. «Почему?»
«Извините, сэр, но ее светлость проинструктировала меня, чтобы вы вернулись к чаю».
«Мы проводим расследование убийства, старший констебль. Не хочу показаться грубым, но я уверен, мистер Дождь на сухой земле все поймет правильно. Мы должны лично убедиться, что пропавшего кузнеца здесь нет».
Финни не унимался.
«Я не мог не заметить, что ее светлость была очень настойчива в этом вопросе, сэр».
Ваймс кивнул старому гоблину. «Я выясню, кто убил вашу жену, сэр, и восстановлю справедливость. Они предстанут перед лицом правосудия».
Он сделал паузу, когда очередное хоровое
«Справа длилось! Травы и суп!»
эхом прокатилось по пещерам. Но сперва я должен в полицейских целях инспектировать это помещение, если вы не возражаете. Глаза гоблина вспыхнули.
— А если возражаем, мистер Пулешей?
Ваймс выдержал его пристальный взгляд. Интересный вопрос. Если бы вы угрожали нам насилием, я бы ушел. Конечно, если бы вы запретили мне расследование, я бы тоже ушел, сэр. И что хуже всего, я больше не вернулся бы. Сэр, я почтительно прошу, чтобы мне, ради скорейшего продолжения моих поисков, показали остальные помещения. Неужели улыбка возникла на лице старого гоблина?
— Конечно, мистер Полишай!
Толпа позади старого гоблина начала расходиться. Вероятно, чтобы создавать горшки или наполнять их. Дождь на сухой земле, который, возможно, ничто пока не опровергло это предположение Ваймса, был местным вождем, а, возможно, рядовым гоблином, которому поручили общение с глупыми людьми, сказал:
«Вы разыскиваете кузнеца? Он иногда посещает нас. Здесь есть железо, не слишком много, но он считает его полезным. Конечно, для горшков оно не годится, но мы меняем его на еду. Думаю, я его уже давно не видел, несколько дней. Впрочем, все равно, ищи его без помех. Мрак внутри тебя. Я бы не осмелился встать на твоем пути, мистер Пулешай. Как бы то ни было, это место в вашем распоряжении».
Сказав это, гоблин подозвал нескольких гоблинов помоложе. Те подняли останки его жены и понесли к жерлу другой пещеры.
— Вы видели много покойников, командир?
— спросил Финни, почти поборов дрожь в голосе.
— О, да, сынок, и некоторым из них помог ими стать.
— Вы их убивали, людей?
Ваймс посмотрел на потолок, чтобы только не смотреть Финни в лицо.
— Я предпочитаю думать, что сделал все возможное, чтобы не убивать. И преуспел в общем и целом, но рано или поздно всегда отыщется кто-нибудь. Полной решимости прикончить тебя. И в итоге тебе придется уничтожить его.
Потому что он просто слишком туп, чтобы признать поражение. Лучше от этого он не становится, и я ни разу не видел, чтобы труп хорошо выглядел.